говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, в эти пасхальные дни, в ближайшую субботу, 21 апреля, состоится паломническая поездка, посвященная святыням Святой Земли, связанным с земной жизнью Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Мы приглашаем вас в этот день помолиться в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево. Возведенный недавно в Москве Покровский храм в Ясенево – настоящая жемчужина церковного зодчества. И в этом храме, по благословению Святейшего Патриарха, находится новая святыня Града Москвы – икона Святой Земли. В Нижнем храме, освященном в честь архистратига Божия Михаила, воссозданы копии всех главных святынь Иерусалима и Палестины. В храме находятся точные копии величайших святынь христианского мира – гроба Господня, Голгофы, камня помазания, гробницы Пресвятой Богородицы в храме Успения в Гефсимании, Вифлеемской звезды, а также темницы, колонны Святого Огня, колонны Иерусалимского храма, из которой некогда чудесно изошел благодатный огонь, копии водоносов из Каны Галилейской, все иконы святынь Иерусалима и Палестины и кувуклия с гробом Господним, и место Рождества Христова в Вифлееме, Голгофский крест, камень помазания, гробница Пречистой Девы, сопричастны благодати святынь Палестины, выполнены из иерусалимского мрамора и освящены камнями и предметами святых мест. Верхний Покровский храм украшен уникальными мозаиками, выполненными по строгим канонам византийской иконописи, копиями лучших византийских мозаик X-XI веков, которые признаны шедеврами мирового искусства. Общая площадь мозаик Покровского храма в Ясенево – 2500 квадратных метров. Не все сегодня могут совершить паломничество в Святую Землю, но по милости Божией в Москве у нас появилась возможность помолиться и приложиться к иконе Святой Земли, точной копии величайших христианских святынь. Те же, кому посчастливилось побывать в Святой Земле, в Покровском храме в Ясенево смогут вспомнить те благодатные дни, когда мы сподобились поклониться этим величайшим святыням. А завершится наша паломническая поездка в храме Вознесения Господня у Серпуховских ворот. В этом храме тоже много святынь. Мы сможем с вами помолиться у чтимых икон Матери Божией, Иерусалимская, Иверская, у иконы Пресвятой Троицы с частицей Мамрийского дуба и других святынь. Напоминаю, поездка, посвященная величайшим святыням Иерусалима и Святой Земли, состоится в субботу, 21 апреля. Желающие присоединиться к нам, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Сегодня с вами я, священник Александр Волков, пресвитер патриарха Московского и всея Руси. И в ближайший час мы с вами в прямом эфире радио «Радонеж» будем говорить о всех тех важных и насущных делах церкви, которые совершаются сейчас, о служении ее предстоятеля, о всем том, что он совершает, руководя нашей великой поместной русской православной церковью. А событий таких в последнее время накопилось немало, и я буду рад вам о них рассказать. Впрочем, также, конечно же, и буду, как и обычно, рад слышать вас в ответ на, по телефону прямого эфира радиостанции «Радонеж». Напомню его: 8-495-959-5939-959-5939. Звоните, задавайте свои вопросы, и будем с вами общаться о всем то, что всех нас с вами сейчас беспокоит, или о том, о тех темах, на которые я смогу дать свои ответы. Конечно же, сейчас последние дни, я думаю, что и для всех нас с вами, и для любого человека, следящего за обстановкой в нашем неспокойном мире, наверное, главной животрепещущей темой стала тема Ближнего Востока, того места, которое сейчас, наверное, становится эпицентром всех событий в нашем мире. И именно здесь сейчас, по какому-то ощущению, зарождается что-то очень важное, и наша страна здесь не остается где-то сбоку и принимает очень активное участие в деле поддержания мира в Сирии, в деле защиты гонимых христиан, в деле поддержки законно избранной власти в Сирийской Арабской Республике. И все эти действия нашей страны, несомненно, вызывают очень разнообразную реакцию во всем мире. И мы знаем, что вот в последние дни ситуация серьезнейшим образом накалилась, и Соединенные Штаты Америки вместе со своими союзниками предприняли ряд действий, которые заставили о них ужаснуться всех людей, всех тех, кто понимает вообще, что происходит в нашем мире. И, конечно же, эти действия Соединенных Штатов и других стран, которые находятся с ними в коалиции, не могли оставаться неотвеченными со стороны церкви. И, конечно же, нас всех беспокоит все то, что происходит сейчас там, потому что происходящее в Сирии, несомненно, касается, еще будет касаться каждого человека, и тем более уж точно каждого христианина. И вот в связи с этим Святейший Патриарх Кирилл принял решение о том, чтобы начать некий объединительный процесс, такие объединительные переговоры с предстоятелями христианских церквей. И в этом смысле он совершил такой первый раунд телефонных переговоров с Папой Римским и разделил с ним свою очень глубокую озабоченность всем тем, что происходит сейчас в Сирии, на Ближнем Востоке, в месте, где возникло христианство. И, конечно же, все те конфликты, которые сейчас, по словам патриарха, терзают сирийскую землю, не могут не создавать угрозы, в том числе и для христианского присутствия. Там страдают люди, а послание церкви миру всегда связано с провозглашением этого самого мира между людьми и справедливости. И, конечно же, патриарх не мог молчать, учитывая все то, что происходит сейчас в Сирии. И вот он совершил в субботу вечером ряд переговоров. Первый звонок его был к Папе Римскому. В теплой, дружественной такой атмосфере прошла беседа. И, конечно же, было взаимно удовлетворено, как сказать, понятно, что христиане должны влиять на ситуацию таким образом, чтобы прекратилось насилие, чтобы избежать по возможности всех страшных жертв, которые сегодня имеют место. И, конечно, это такой очень был важный миротворческий диалог между патриархом Московским и Папой Римским. Условились дальше продолжать этот диалог для того, чтобы выработать общую позицию. Здесь, конечно, важно понимать, что голос всего христианства, всех христианских церквей здесь очень важен, потому что у церкви нет никаких политических целей, да, она всегда находится вне контекста политики, политической борьбы, и поэтому церковные лидеры, лидеры главы церквей имеют возможность разговаривать, в том числе и с главами государств, что, конечно, в условиях этого конфликта огромное дело. И достаточно долго продолжалась беседа представителей Русской Церкви с Папой Римским. Около 20 минут они обсуждали все те возможности, которые сейчас представляются. Договорились о продолжении этого диалога в ближайшие дни. И затем, после своего общения с Папой Римским, Святейший Патриарх совершил также ряд звонков предстоятелям древних православных патриархатов. В первую очередь он позвонил предстоятелю Константинопольской церкви, Святейшему Патриарху Варфоломею и также предстоятелям Александрийской, Антиохийской, само собой, Иерусалимской церквей, и со всеми ними были достигнуты договоренности о необходимости продолжения этого диалога, о необходимости выработки общего видения, общей позиции применительно к тому конфликту, который сейчас происходит, и дай Бог, чтобы этот как бы вот начавшийся нашей церкви, нашим предстоятелем, очень важный диалог между вот всеми поместными православными церквами и Папой Римским принес бы свою ощутимую пользу. Да, конечно, надо сказать, что в этом диалоге также теперь находится и патриарх Коптской церкви Тавадрос II, и глава Сирокомицкой церкви Игнатий Ефрем II, которые также находятся там, в этом сейчас разрывающемся от огня регионе, и также, конечно же, находятся вот в этом общехристианском таком общении, которое сейчас совершенно необходимо. И начало этого такого объединительного общехристианского общения положил вот в эту субботу патриарх наш московский. Будем смотреть за тем, как события развиваются, будут развиваться, и очень хочется надеяться, что такое объединение всех христиан доброй воли, так скажем, да, приведет к тому, что общий христианский голос в отношении всего того, что происходит сейчас, прозвучит и, более того, будет услышан политическими лидерами, потому что сейчас, повторю, конечно, очень-очень опасное и тревожное время мы с вами живем. У нас есть звонок, первый звонок, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, а вот у меня такой вопрос, почему раньше не было никаких связей с Папой Римским, только после американского вертолета, хотя, насколько мне известно, там ни один человек погиб после вертолета, и нету ли у патриарха желания как-то переговорить с президентом, чтобы по возможности вывести наши войска? Потому что много наших солдат гибнет в Сирии.
Да, спасибо. Ну, вы знаете, что касается того, почему именно сейчас патриарх счел необходимым и целесообразным вот так заострить и поднять эту тему с тем, чтобы действительно впервые за вот время после встречи в Гаване совершить личный звонок Папе Римскому, хотя на самом деле у патриарха и папы поддерживаются добрые отношения, они обмениваются какими-то письмами, и на таком уровне диалог продолжается, как, собственно говоря, он на самом деле продолжался и всегда, и до встречи в Гаване. Но вот именно сейчас тут дело, конечно, не в жертвах и не в их количестве, да, а в том опаснейшем прецеденте, который был совершен США и так называемыми странами коалиции, Великобритании и Франции. Просто это именно из-за того, что этот прецедент действительно имел все возможности перерасти в серьезный конфликт, и до сих пор опасности сохраняются, то поэтому именно сейчас вот патриарх предпринял такие беспрецедентные, на самом деле, тоже со своей стороны шаги для того, чтобы подчеркнуть важность и серьезность и очень момент, и очень глубокую свою обеспокоенность и обеспокоенность собратьев христианских, православных и христианских лидеров. Надо сказать, что, еще раз повторю, что все участники этого переговорного процесса, все предстоятели поместных церквей, древнейших патриархатов Ближнего Востока, в первую очередь патриархата Антиохии, Иерусалима, разделили обеспокоенность патриарха, благодарили его за эту инициативу, подчеркивали вот эту вот важность этого общего шага, этого общего совместного с Римо-католической церковью такого как бы действия и начала этого диалога, потому что действительно вот это та точка как бы нашего пересечения с католиками, в которой мы можем фиксировать, свидетельствовать наше единство, да, совсем не в вероучительных, догматических или каких-то еще вопросах, а вот здесь, в вопросах миротворчества, в вопросах попытки достижения мира, попытки донесения до глав государств, до тех людей, которые принимают решения на мировой арене, обеспокоенности церкви и призыва церкви успокоиться и остудить, так скажем, горячие головы и вспомнить о тех базовых, ключевых, базовых ценностях христианской цивилизации, которые, несомненно, лежат в основе бытия всех наших стран, вне зависимости от того, как сейчас некоторые к этим ценностям подходит, особенно в Европе. Но вот с такой общей оценкой, общим напоминанием, конечно, должны выступить все христиане. И вот в этом смысле, конечно, первоначальный такой призыв представителей русской церкви имеет колоссальное объединительное значение. И мы еще, я думаю, что в обозримом будущем увидим последствия этого первого шага. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. А у меня такой вопрос, ну, может быть, не совсем по тематике. Мы живем в Германии, и у нас дети, и здесь как бы начинаются такие уроки проводиться как бы с 10 лет. Ну, и раньше тоже бывают случаи, то есть и далее последующие классы также, так называемое сексуальное просвещение или уроки такие вот, и как бы... Мы не знаем, то есть думаем, является ли это достаточной причиной, вот как бы веским основанием, чтобы переезжать в Россию. То есть насколько это видится, вот именно насколько в России такие же подобные, может, проблемы или какие-то минусы, которые...
То есть ну, так да, же... понятно, да. Спасибо. Вы знаете, я не готов брать на себя ответственность, советовать вам оставаться в Германии или переезжать в Россию, это все же будет слишком так круто с моей стороны вам такого рода вещи советовать. Но, впрочем, конечно, вместе с этим разделяю вашу обеспокоенность всем тем, что происходит в Европе. Нам отсюда, может быть, сложно бывает так объективно судить о том, что происходит там, особенно применительно к образовательному детскому процессу. Но вот ваше свидетельство – это еще одно подтверждение непростой ситуации, которая там сейчас существует. Пускай сам каждый человек сам делает выбор, но могу сказать, конечно, что в нашей стране при всех больших минусах в среднем образовании, в школьном образовании, конечно, такого оголтелого сексуального просвещения, в кавычках, нет в российских школах, насколько мне известно. Ну и, по крайней мере, уж точно родители здесь имеют гораздо больше прав и свобод для того, чтобы выразить свое недовольство или скорректировать какие-то темы, связанные с преподаванием, чем, в, опять же, в кавычках, свободной Европе. Поэтому, ну, в общем, я думаю, здесь в России в школах-то поспокойнее в этом смысле. Хотя, конечно, во многих других смыслах у нас тоже еще наше среднее образование оставляет желать лучшего. Но, однако, вернемся к нашей теме. Мы говорили сейчас о теме телефонных переговоров святейшего патриарха Кирилла с Папой Римским и предстоятелями поместно православных церквей в контексте тех угроз, которые сейчас стоят перед всем мировым сообществом в связи с сирийской проблематикой. Папа и патриарх договорились о продолжении этого конструктивного диалога и также с готовностью поддержать и выступить единым фронтом, таким христианским, высказались и все предстоятели древних патриархатов. Поэтому вот это, конечно, очень такая важная и животрепещущая тема, которая сейчас стоит на общецерковной повестке. Все мы, конечно, должны молиться о мире в Сирии, молиться о том, чтобы Господь помиловал всех нас и вразумил бы тех людей, которые сейчас имеют попущение Божие принимать решения на общемировой арене. Но вот продолжая эту тему, надо сказать, что святейший патриарх думает и беспокоится не только о всех тех, кто страдает в Сирии, но и тех, кто защищает эту страну. И вот в звонке нашего радиослушателя, в первом звонке прозвучал вопрос о нашем российском контингенте, о наших российских военнослужащих, которые находятся сейчас в Сирии. В действительности патриарх серьезно переживает о всех наших ребятах, богатырях, как он их назвал, во время своего телемоста между храмом Христа Спасителя и авиабазой Хмеймим, который был в день Пасхи организован из зала Высшего Церковного Совета храма Христа Спасителя по каналу видеосвязи Минобороны. Патриарх вышел вот через такой телемост на прямое общение с нашими ребятами, бойцами, которые были собраны, несколько их сотен на базе в Хмеймим. Поздравил их с наступившим праздником Пасхи Христовой. Отметил очень важную, такую насущную роль всех тех людей, которые там сейчас несут свое боевое дежурство, свою службу, пожелал им всем помощи Божией, сказал, что молится о них. И, конечно, на самом деле, вот те дела, которые сейчас наши бойцы там совершают, это действительно дела мира, это дела, которые позволяют нам всем с вами здесь, в далекой, так казалось бы, от Сирии, далеке находящейся России, чувствовать себя в достаточной степени защищенными и видеть мирное голубое небо над своими головами. Именно потому, что там где-то несут свою боевую дежурство, свою службу наши бойцы. И, несомненно, что вот на таких дальних подступах к российским границам эта борьба с терроризмом является очень мужественным решением. И до тех пор, пока угроза терроризма там, в Сирии, сохраняется, она также сохраняется и при возможности ее переноса в нашу страну. Поэтому, конечно же, сейчас нахождение там, ребята, очень и очень кажется нужным и важным, тем более с учетом всего того, что происходит сейчас, о чем мы сейчас говорили. Ну вот патриарх отметил, что дела исторической важности видятся всегда на некотором временном расстоянии, проходит время, и лишь потом люди начинают осознавать всю важность того или иного деяния. Но, как отметил святейший, уже сейчас мы можем сказать, что миссия наших военных — это историческая миссия. Они помогают спасать большое количество людей от угрозы международного терроризма, от гибели, и, конечно, сберегают для мирной жизни Сирию. Патриарх их всех поблагодарил за тот подвиг, который они совершают, и пожелал, чтобы Господь преклонил милость свою ко всем им, чтобы их пребывание в Сирии завершилось успешно, а те задачи, которые они там решают, были исполнены при сохранении их жизни и здоровья, и чтобы все они, конечно, вернулись к своим родным и близким. Наши базы в Сирии окормляют постоянно с 15-го года военные священники, там несут они свое постоянное служение. 25 священнослужителей за это время побывали в Сирии, они там осуществляют духовное попечение, кормление, совершают богослужение. Две базы у нас есть, да, в Хмеймиме, это рядом с Латакией, и в Тартусе, там находится храм праведного Федора Ушакова. На двух этих базах находятся постоянно в Хмеймиме и в Тартусе два священника, которые там в плане ротации два месяца пребывают, потом возвращаются обратно в Россию. Вот и тоже к этой Пасхе был для наших бойцов там устроен праздничный концерт. Приехал хор из Москвы, подарки от Святейшего Патриарха были переданы и от наших друзей, от Боевого Братства. Специально был отправлен рейс из Новоспасского монастыря с собранными подарками к празднику Пасхи. Уже вот к этому моменту телемоста со Святейшим уже всем эти подарки были розданы. Вот, и было совершено, повторю, пасхальное праздничное богослужение. Так что наша церковь поддерживает наших бойцов там и молится о них. Но и мы все с вами тоже, конечно, должны свою молитву о наших ребятах там усиливать и помнить о том, о той важной роли, которую они там несут. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей Павлович. Как обычно, два вопроса. Один совсем маленький, он больше как замечание идет. На праздничной вечерне в этом году, в день Святой Пасхи, патриарх нас словами поздравил с праздником Пасхи, а Евангелием уже с праздником Святой Троицы. Потому что прочитал то Евангелие, которое читается не под праздник вечера Пасхи, а под праздник Святой Троицы, несмотря на то, что там были 5 диаконов в окружении. Пожалуйста, все-таки не огорчайте нас, а пусть читает то Евангелие, которое положено по уставу в неделю вот, вечера Пасхи. И второе, значит, мы приветствуем все мероприятия, которые, значит, церковь развертывает в отношении наших воинов в Сирии, но когда была встреча в Гаване, ее назвали встречей тысячелетия, и одной из составляющих, говорили, будет это свет православия на Запад. Прошло больше 2 лет, пожалуйста, сообщите, какие мероприятия конкретные были совершены Московской Патриархией в части того, чтобы нести свет православия на Запад в рамках этой встречи и в ее, так сказать, некое продолжение. Всего доброго.
Да, спасибо. В отношении первого и вашего замечания не могу ничего сказать по этому поводу, надо мне самому уточнить, может быть, вы и правы, не знаю, бывает, что что-то путается иногда в богослужебных последованиях, но то, конечно, суть не меняется. А что касается второго замечания, ну, вообще, немножко другие темы имели место в совместном заявлении патриарха и папы Римского, и темы проповеди православия на Западе не стояли там на первом месте. Как раз вот на первом месте там стояла тема защиты гонимых христиан на Ближнем Востоке. И это та озабоченность, которая еще тогда была сформулирована представителем Русской Церкви и Папой Римским. Надо сказать, что эта озабоченность никуда не девается. Можно было бы там, я не знаю, спросить, а почему ничего не происходит, почему ничего не изменяется, ну вот потому что, к сожалению, политики не в первую очередь прислушиваются к позиции церквей, но все же вместе с этим церкви не теряют надежды на то, что вновь их общий призыв к миру, вновь их общий призыв к успокоению по обе стороны Атлантики будет услышан. Церковь никогда не перестанет говорить о правде, никогда не перестанет призывать к миру, даже если ее слово будет тушиться как-то или теряться в каком-то общем другом стройном хоре голосов, которые призывают чему-то другому. Церковь исторически всегда проповедует Слово Божие, то есть правду, и в том числе в контексте всех тех политических событий и уже общественно-политических событий, которые сейчас имеют место совершаться, и которым мы все с вами являемся свидетелями, и о которых, в связи с которыми мы, конечно, все очень беспокоимся и переживаем о том перспективах будущего нашего мира, который сейчас, конечно, так очень неоднозначный, так скажем. Но в любом случае, Богу содействующий, будем рассчитывать на то, что все же возобладает трезвое мнение, трезвые подходы в головах политиков, и в нашем мире все придет в какое-то более-менее уравновешенное состояние. Повторю, не устанем об этом ни молиться, ни переживать, ни говорить о необходимости этого. Но возвращаясь к теме служения Святейшего Патриарха в таком пасхальном контексте, который праздник продолжается, он будет с нами еще 40 дней, я уже вам сказал об одном из дел Святейшего, который он совершил в связи с праздником Пасхи Христовой, вот с этим поздравлением наших военнослужащих на базе в Сирии. А вторым делом, которое патриарх совершил в этот светлый пасхальный день, стало его посещение Бутырской тюрьмы. В настоящее время это следственный изолятор номер 2 по городу Москве. Называется он так, Бутырская тюрьма. Исторический Бутырский тюремный замок, который был построен в 1782 году по проекту архитектора Казакова. И очень интересно, что в этом Бутырском тюремном замке, насколько я понимаю, знаю, первом таком настоящем тюремном учреждении в Москве, все было устроено изначально тогда тем нашим гениальным архитектором Михаилом Казаковым таким образом, что в центре замка находился храм. И от этого храма вели такие соединительные тоннели, маршруты к корпусам замка, и вокруг храма тоже располагались камеры для заключенных. И когда совершались богослужения в храме, то заключенные имели право и возможность открывать какие-то окна своих камер, которые выходили во внутренний этот двор, для того, чтобы слушать и даже видеть богослужение, которое происходило в храме. То есть вот изначально, даже архитектурно, вот эта вот идея того, что главным инструментом для исправления человека является покаяние, его обращение к Богу, совсем не столько человеческие инструменты, сколько божественное участие в судьбе человека, находящегося уже в состоянии заключения, может играть роль в его перерождении, в переосмыслении им своего жизненного пути и в конечном итоге и в таком духовном, и в гражданском покаянии и исправлении. Вот эта вот мысль, она присутствовала еще в самом начале создания этого Бутырского тюремного замка. И дальше, вот в 22-м году он был, храм закрыт, реконструирован, там многое было снесено, в том числе купол. Но интересно, что потом, когда уже храм был закрыт, там рядом с ним, вот в этом здании, находились больничные палаты для
для заключенных, и потом уже, когда вновь в 92-м году богослужения возобновились, больные заключенные имели большую, как бы, да, возможность по сравнению с другими находиться рядом с храмом, что, конечно, очень было важно, и сохраняется до сих пор эта возможность для них. Надо сказать, что вообще в целом служение церкви в тюремной земле в последние годы очень серьезно развивается. Существует целый синодальный отдел по взаимодействию с Федеральной службой исполнения наказаний по работе с тюрьмами. Его возглавляет преосвященный епископ Иринарх. И действительно, сейчас во всех епархиях Русской Церкви, где существуют колонии или тюрьмы, или следственные изоляторы, существуют специальные священники, назначенные туда для несения своих послушаний. В Москве существует 8 храмов и 3 молитвенных комнаты при следственных изоляторах. Несколько раз в неделю в них совершаются богослужения, проводится духовно-просветительская работа с осужденными, отрядов хозяйственного обслуживания. В Москве нет тюрем самих по себе, да, в Москве есть только следственные изоляторы. И вместе с этим во всех следственных изоляторах есть так называемые хозотряды, которые это отряды из уже, собственно, заключенных, которые там совершают, проводят те или иные хозяйственные работы. И с ними тоже проводится работа. Есть изолятор для подростков, для несовершеннолетних, есть отдельный изолятор для женщин. И, кстати говоря, вот уже возвращаясь к посещению святейшего патриарха Бутырки, туда собрали представителей ФСИН, собрали туда всех представителей заключенных хозотрядов со всех следственных изоляторов Москвы, поэтому это была такая очень важная встреча не только для тех, кто находится в Бутырке, но и для тех, кто находится в других подобного рода неприятных местах в Москве. Ко всем к ним обратился патриарх, всем им нашел какие-то очень важные и правильные слова. В начале своего визита патриарх посетил храм Покрова Божией Матери. Здесь он обратился со словами приветствия ко всем священникам, их всего 48 в Москве, которые работают в местах лишения свободы. Он отметил, что это, конечно, очень непростое послушание соприкосновения со человеческими страданиями, но вот, конечно, есть отличия между тем духовенством, которое несет свое послушание в медучреждениях. Здесь люди находятся часто в отчаянии, в очень тяжелом угнетенном психологическом состоянии, и для большинства людей, преступившие закон, становятся по суду преступниками, и отношение в обществе к этим людям соответствующее. Поэтому, конечно же, тяжелая, часто гнетущая атмосфера, существующая, имеющая место быть в тюрьмах, в СИЗО, она должна как-то разбавляться, рассредотачиваться участием священнослужителей. И это понятно, что очень тяжелое служение наших батюшек, которое требует и поддержки, и профессионализма, в каком-то смысле, да, и знаний, и умения, и духовной, и пасторской чуткости, потому что общаться и какие-то принимать исповедь, и какие-то духовные советы давать людям, вот, находящимся в этой ситуации, очень непросто. Поэтому, конечно, особое это служение, и патриарх благословил, конечно, всех наших пастырей на продолжение этого служения, сказал о том, что он видит их важность, видит их такую необходимость этого служения. Ну и затем при выходе из храма, вот еще был такой интересный момент и важный момент, к патриарху подошли двое, один из них был находящийся вот в следственном изоляторе человек по имени Ярослав, его невеста Мария, которые хотят вступить в брак и получить благословение на венчание. Этот раб Божий осужден на довольно серьезный срок, который он, если там не будет каких-то изменений в избрании ему меры пресечения, может быть, дай бог, так и будет, но если нет, то он на достаточно длительное время будет отправлен в места лишения свободы. И вот перед этим они спросили благословение патриарха на венчание, и он, конечно же, такое благословение дал, напутствовал их, пожелал, чтобы этот брак сохранялся, несмотря на такие особые обстоятельства, в которых он будет простекать, отметил, что им нужно сохранять верность и любовь и дождаться момента, когда он освободиться с тем, чтобы полноценно существовала эта семья. Ну вот, конечно, такой особый, ответственный был какой-то шаг со стороны этих людей, взять благословение у патриарха, потому что, конечно, это такой серьезный выбор жизненный для них, быть верными друг другу на протяжении многих лет, когда они не смогут уж, по крайней мере, точно регулярно видеться и регулярно как-то подпитывать и поддерживать свои взаимные чувства. Но вот в любом случае, конечно, дай Бог им помощи Божией в этом их кресте, что тут говорить. Я, вот, кстати говоря, это такое сообщение об этом опубликовал на своей странице в социальных сетях, и было очень интересно наблюдать за разнообразием мнений людей, которые писали мне вот в ответ на эту реплику свои комментарии. Многие люди, православные люди, надо сказать, как-то посчитали, что вот не нужно было людям брать благословение на венчание, и вообще, что как могли люди подходить к патриарху, брать благословение, если вот он осужден на серьезный срок, и значит, что он совершил какое-то серьезное правонарушение, и таким образом как-то вот он оправдывает, что ли, себя. И дело в том, что на самом деле еще после этого, вот этой встречи в СИЗО, помимо того, что патриарх обращался ко всем, кто находится в следственном изоляторе, и тем, кто стоял, там был собран на плацу, и людям открыли, заключенным, обвиняемым, так скажем, это называется обвиняемыми, да, еще не осужденными, открыли окна камеры, они смогли выглядывать во двор и там махать руками и слышать то, что говорит патриарх, обращаясь ко всем, кто там собрался. Потом патриарх прошел по камерам, некоторым тоже пообщался там с заключенными, и в конце он зашел в специальный блок особого назначения, где он побеседовал с осужденным к пожизненному лишению свободы человеком. И вот это событие тоже как-то сильно всколыхнуло очень людей, которые стали реагировать на это, что вот как и почему патриарх общается с пожизненно заключенным человеком, который, несомненно, совершил какие-то страшные, действительно, наверное, страшные злодеяния, и от дел его рук страдают сейчас, наверное, многие-многие люди, оплакивают, может быть, своих родственников и детей, а вот к нему пришел патриарх. Но на самом деле, как к одним этим двум желающим венчаться людям, один из которых тоже обвиняемый, и так и к этому человеку, осужденному для пожизненного лишения свободы, церковь обращается со словом к покаянию и со словом призыва к покаянию, и наоборот, очень как-то, на мой взгляд, правильно и по-христиански общаться именно с этими людьми, с теми, кто в своей жизни серьезно оступился, серьезно нарушил человеческий и, что самое главное, божественный закон, и после этого ищет путей к покаянию, ищет того, чтобы Господь простил ему его грех, и ищет того, чтобы исправиться и по отношению к государству, законы которого были нарушены этими людьми. И поэтому ничего как бы странного или неправильного в том, что патриарх с ними встречался, нет. И, конечно же, самим фактом встречи патриарха с этим пожизненно осужденным человеком никак нельзя, невозможно как бы оправдывать те действия, из-за которых этот человек был осужден. Но наоборот, нужно, мне кажется, с умилением смотреть на такого рода как бы шаги людей, которые просят патриарха об этих встречах. Здесь нельзя, мне кажется, не вспомнить о благоразумном разбойнике, который тоже, наверное, по нынешним нашим законам был бы осужден пожизненно и уж на какие-то очень длительные сроки, но вот именно он, именно этот человек, несмотря на все свои прегрешения, имел возможность последнего диалога с Господом нашим на кресте. И ни один из праведников такого диалога не удостоился, вот именно он, последний грешник, но благоразумный, так сказать, взбежавший в последний вагон поезда, попросил у Господа прощения, попросил у Господа быть с ним и удостоился этой почести за свое дерзновение. Также и здесь, мне кажется, эти люди, которые просят у церкви помощи, просят у Господа прощения, прибегают к покаянию, они как раз и должны находить какую-то важную очень поддержку со стороны церкви. И надо сказать, что вот этот человек, который общался с святейшим вот в его камере одиночки, в ходе разговора попросил его о том, чтобы патриарх ходатайствовал о возможности посещения храма для него и для той категории осужденных, которой он относится, для пожизненно заключенных. И это действительно такой очень непростой вопрос, потому что не всегда, совсем не всегда эти пожизненные осужденные имеют возможность посещать храмы, даже храмы, когда существуют в тех или иных колониях или тюрьмах, туда их, может быть, иногда не всегда выпускают. И вот такое стремление, желание было услышано патриархом, он ходатайствовал об этом перед руководством Федеральной службы исполнения наказаний и руководством Бутырской тюрьмы, и вот уже перед богослужением в понедельник Светлой Седмицы, буквально на следующий день, там в понедельник совершалось праздничное пасхальное богослужение с участием наших священников, кормляющих это учреждение, и перед службой в храм был как раз приведен этот самый пожизненно осужденный, который встречался накануне с патриархом, просил его возможность посетить храм, и вот в ответ на просьбу патриарха, его просьбу, она была удовлетворена, и этот человек под конвоем был приведен в храм, он, насколько мне понятно, исповедовался там в храме и имел возможность приложиться к иконам, помолиться. Нам с вами так сложно понять, что это значит, потому что мы с вами так никогда не задумываемся над возможностью даже, да, посещать храм и как-то иметь какое-то стеснение, но вот люди, которые совершили такие серьезные преступления, такой возможности не имеют, но и к ним церковь снисходительна, к ним церковь своими милующими руками нисходит и дает им возможность для покаяния, и надо надеяться, что вот этот прецедент конкретно с этим пожизненно осужденным будет иметь продолжение и в других следственных изоляторах, в нашей стране, с тем, чтобы эти люди имели хотя бы иногда возможность посещать храм. Повторю, что по закону это как бы разрешено, но вот совсем не всегда это удается делать. Ну вот, наверное, что слава Богу, что такой прецедент, такой пример в связи с визитом святейшего туда, в Бутырку, был создан, и будет он, наверное, надеяться распространяться и дальше. Вот такое было радостное, на самом деле, очень важное событие для всей нашей пенитенциарной системы, для тех людей, которые сейчас находятся в Бутырском изоляторе и в других следственных изоляторах. Это такое обращение внимания предстоятелей нашей церкви на эту форму, на эту грань нашего церковного служения, которое, повторю, очень активно в последние годы развивается, но вместе с этим, конечно, это и, на мой взгляд, такой правильный сигнал к нашим епархиальным преосвященным, с тем, чтобы по возможности, где это необходимо и нужно, активно развивать тюремное служение церкви, готовить священнослужителей для хорошего качественного пастырского окормления заключенных, людей, находящихся в следственных изоляторах. Это служение требует, повторю, конечно, серьезной подготовки, не просто там священник, имеющий хороший пасторский опыт или проповеднический дар, справиться с этой миссией. Для этого нужны люди, конечно, специально, так и моральные, и психологически, и так технологически, что ли, подготовленные к этой непростой стороне служения нашей церкви. Но дай бог, чтобы и вот после визита Святейшего Патриарха сюда, в Бутырку, это направление служения нашей церкви развивалось бы и во всех епархиях, где имеются те или иные пенитенциарные учреждения. Но продолжая тему пасхальную, в сам день праздника Пасхи, как вы все, наверное, знаете и понимаете, представитель нашей церкви совершил литургию в храме, ночную литургию в храме Христа Спасителя. Там храм Христа Спасителя был заполнен совершенно, даже, можно сказать, переполнен. Несколько тысяч людей молилось вместе с предстоятелем нашей церкви. Был привезен благодатный огонь к началу богослужения нашей специальной группы, которая его доставила из Иерусалима. На богослужении молились и глава государства Владимир Владимирович Путин, и премьер-министр, мэр Москвы по традиции. Но главное, что богослужение прошло, как всегда, в праздничной, радостной, пасхальной атмосфере, которой всегда предшествует такое для такого разгона к движению к этому празднику. Патриарх накануне всегда, накануне праздника Пасхи, самого Великую Субботу, посещает московские храмы. Это посещение держится в таком некотором секрете по отношению к священникам, к настоятелям храма. Никто не знает заранее, куда поедет Святейший. Это такая традиция сохраняется еще с предстоятельства патриарха Алексия, который тоже в строжайшем секрете объезжал московские храмы. И для многих, конечно, храмов этот визит был сюрпризом. И, ну, часто, по большей части, конечно, приятным, но иногда какие-то казусы и возникали, к сожалению, имеющие место быть в нашей церковной жизни, но по большей части, конечно, всегда это были такие приятные сюрпризы. Вот в этом году тоже с изрядной такой степенью неанонсированности предварительной патриарх посетил 6 храмов на новых территориях, на территориях Новомосковского административного округа, в поселках Мострентген, Сосинское, Летово, в Изварино и в храме в городе, в городе Московском. Везде, везде там встречали патриарха тысячи, сотни тысяч людей, освящавшие, ждущих освящения своих куличей и пасах. Патриархам всем освящал куличи и пасхи, общался с ними, поздравлял с наступающим праздником Пасхи. Конечно, вот это, эти визиты в новые построенные храмы на новых территориях всегда еще и еще раз нас заставляют задуматься о необходимости строительства все большего количества храмов в Москве, потому что видно по этим посещениям, как важны эти храмы, как важно посещение, как важно наличие храмов там, в этих новых, в новых районах. И дай бог, что храмы в большем и большем количестве будут здесь строиться, с тем, чтобы все больше и больше наших, наших людей приходило в ограду церковную. Но, завершая наш сегодняшний выпуск, наше сегодняшнее с вами общение, о последнем таком грустном хотел бы вам напомнить и сказать о том, что мы сейчас живем в, тоже в таком тревожном времени не только в отношении внешних каких-то угроз, но и, к сожалению, наши внутренние проблемы тоже не оставляют нас, и трагедия, которая произошла в канун Страстной недели в Кемерово, когда в торговом центре зимние вишни 25 марта в пожаре погибло более 60 человек, многие-многие люди пострадали, огромное количество детей. И это, конечно, трагедия для всех нас, и для не только для жителей Кемерово, но и для всех нас, верных чад Русской Церкви, для всех нас, граждан нашей страны. Мы молились и молимся о жертвах этой трагедии. Святейший Патриарх очень близко к сердцу воспринял все то, что тогда происходило, и сам совершал заупокойные богослужения и в сам день трагедии, и на девятый день этого чудовищного пожара. Он молился, он соболезновал, он передавал свои слова, но вот уже через некоторое время, на сороковой день после этой трагедии, он принял решение посетить сам город Кемерово с тем, чтобы помолиться уже там, на месте, с родственниками жертв трагедии, с тем, чтобы разделить с ними эту боль, с тем, чтобы в этот такой важный, на самом деле, для душ усопших христиан сороковой день молиться там на месте, совершить там заупокойное богослужение, поддержать родных и близких, всех тех людей, которые сейчас еще находятся, конечно, в состоянии шока и такого духовного, духовной неуравновешенности. Наша епархия очень многое делает для поддержки этих людей, но и вместе с этим, конечно, здесь, я думаю, что очень будет важным и слово патриарха, и его молитва, и его личное участие в жизни этих людей. И еще раз, это, конечно, эта тема подчеркнет, что церковь со своим народом, со своей страной, со своими людьми и в радости, и в горе. И тогда, когда плохо кому-то из нас, всегда церковь здесь рядом, и молитва, и такой организационной поддержкой находится рядом, поэтому будем молиться о всех тех, кто погиб во время этого чудовищного пожара, и об укреплении их родных и близких, и на том, чтобы Господь всех их укрепил. Но на этой такой печальной ноте я буду заканчивать наш сегодняшний эфир. Всех вас, дорогие мои, еще раз поздравляю с наступившим праздником Пасхи Христовой, в радости, которые, конечно, разбавляются и преломляются в правильном свете Христового воскресения, все наши человеческие печали, человеческие скорби, которым нет места в Царстве Божьем, к невечернему свету, которого мы все с вами стремимся. А здесь, на этой земле, будем с вами верными чадами нашей церкви, верными послушниками предстоятеля ее, святейшего патриарха Кирилла, в молитвах, о котором я всех вас призываю пребывать всегда и поминать нашего предстоятеля каждый день вашей жизни. И всего вам доброго, до свидания. До скорых встреч в эфире Радио Радонеж. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! До свидания!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ
номер FS-77-49-684, выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.